Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Швеции до Индии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. На кого в истории ориентируются самые разные современные мировые правители? И что их кумиры говорят о них самих? Кто такие типичные предпоследние правители? Обо всем этом, примерно о таком, пойдет речь в нашем новом выпуске. Ярослав, к моменту нашей беседы как раз немного стихло неожиданно громкое обсуждение того, как 5 июня президент России Владимир Путин открыл в арсенальном каре Гатчинского дворца в Гатчине памятник императору Александру III. Скульптура эта установлена и появилась по инициативе Российского исторического общества, которое возглавляет глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Я эту деталь упоминаю, потому что она важна тоже в контексте нашего разговора. Кстати, открытие этого памятника ведь обернулось скандальцем. На мундире императора все заметили, ну, скажем так, неправильный орден Андрея Первозванного. На монументе это была шестиконечная звезда, а не с 8 лучами, как следовало бы.
Да, и это сразу, конечно, привело к целому валу шуток, учитывая, с чем ассоциируется шестиконечная звезда и репутацию Александра III как выдающегося антисемита.
И его ближайшего советника, главы Священного Синода, господина Победоносцева, на которого он ориентировался сам, как, в общем, на своего духовного наставника, кумира и так далее. Ну, все это на памятнике быстро потом так стыдливо поправили, но не в этом суть. Мы сегодняшний разговор решили посвятить, как я уже отметил, более важному. Кого в истории и Путин, и очень многие, очень разные другие нынешние лидеры разных государств выбирают себе в качестве образцов для подражания. На чью эпоху, на чью суть и результаты правления они ориентируются и к чему это может привести. Ярослав, начиная с самого российского президента, его и его уже очень длинную эпоху ведь действительно часто, по праву, наверное, сравнивают с эпоха Александра III, ну и с самим этим царем. При том, что Александр III, кстати, правил 13,5 лет, если я не ошибаюсь, а Путин сидит в своем кресле уже фактически 22-й год.
Общее есть в атмосфере. Цитата Блока, она общеизвестная, о временах Александра III, победоносцев над Россией, простер совиные крыла. То есть это такая эпоха, с одной стороны, спокойствия, а с другой стороны, спокойствия несколько удушающего, поскольку Александр III после убийства народовольцами его отца, Александра II, великого царя-реформатора, реформы прекратил, реформы политические. С экономическими там все было сложнее, там на самом деле Россия развивалась довольно бурно. Но что общего в этом плане между нынешней российской эпохой и той уже далекой эпохой 1881-94 годов, это то, что вот это спокойствие, оно, если брать эпоху Александра III, оно потом сменилось постепенной и все более ускорявшейся эрозией всей имперской конструкции при его сыне, последнем царе Николае II. А Александр III – это такой, я их называю, предпоследний правитель, типичный. Это такие правители, при которых часто не делается то, что эту конструкцию государственную, которая потом рушится уже, когда они уходят со сцены, могло бы сохранить или, по крайней мере, сделать ее последующую трансформацию не столь шумной, не столь ужасной, не столь революционной. Все это, весь этот шум, крах и падение, в данном случае Российской империи, происходят уже при их преемниках. При этом преемники часто, как люди, они, может быть, выглядят несколько более симпатично. Они более человечны иногда, иногда даже более умны. Но вот то, что не сделал предпоследний, тяжелым грузом обрушивается на последнего, и в конце концов его в каком-то переносном, а иногда и в буквальном, если вспомнить судьбу Николая II и его семьи, раздавливает.
Давайте, раз у нас атлас мира, по атласу мира и пройдемся в сравнениях. Я бы с удовольствием с вами, говоря, прошелся бы по историческому атласу мира. В 1917-18 году ведь с политической карты мира, Европы были стерты не только Российская империя, но еще несколько империй, где тоже были именно такие предпоследние правители. Самый яркий пример,
из того же исторического времени, это, конечно же, знаменитый Франц Иосиф, император Австрии, король Венгрии, король Богемии, король Хорватии и Славонии, король Галиции и Лодомерии. Перечислять это можно на целую страницу.
Их было в полном титуле. Кажется, их было 34, но я могу ошибаться.
Глава двуединой, в общем, Австро-Венгрии, Австро-Венгерского государства, Австро-Венгерской монархии.
Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Hoch als Herrscher, hoch als Weiser, steht in des Ruhmes klar.
Правление Франца Иосифа продолжалось 68 лет, да? И оно стало вообще одним из самых долгих в мировой истории. И это однозначно тоже предпоследний правитель, потому что, может быть, многие не помнят совсем или не знают, он не был последним государем Австро-Венгрии.
Да, последним был его внучатый племянник. Молодой человек, он взошел на трон в 29 лет, и править ему пришлось всего 2 года. Карл I, он же и последний. Он взошел на трон, когда уже была в разгаре Первая мировая война, когда скончался его вот предшественник в весьма преклонном возрасте 86 лет. И он уже исправить что-либо не мог. Отрещать по швам начало даже не в 1914 году, когда началась Первая мировая война, к развязыванию которой Австро-Венгрия, к сожалению, имела самое прямое отношение, но и гораздо раньше, во время этого бесконечно долгого правления Франца Иосифа, который взошел на трон в 18 лет. И надо заметить, что он очень долгое время был правителем крайне своеобразным в том, что, будучи убежденным консерватором по своему воспитанию, по своему мировоззрению, он в то же время все время приспосабливался к изменениям, происходившим в обществе, и в целом долгое время шел в ногу со временем. То есть, к примеру, в 1860-е и 70-е годы, когда он был в расцвете сил, ему было так от 30 до 45 лет, он провел ряд весьма неплохих, весьма своевременных реформ. Было изменено гражданское законодательство, была введена новая система разделения полномочий между двумя половинами монархии. В общем, было сделано довольно много. Экономика очень хорошо развивалась. Страна стала современной, модернизированной. Но потом возраст есть возраст. Человек устал, человек закостенел, а поскольку государь есть государь в тогдашней системе, несмотря на то, что зачатки парламентаризма в Австро-Венгрии были, он был куда более развит, чем, допустим, в той же Российской империи, все равно к своим 70 годам, а они совпали у Франца Иосифа как раз с началом 20 века, это был уже скорее символ, чем реальный действующий правитель. Он очень любил рутину, он в старости он стал таким бюрократом, который работал за столом и, в общем, решал от самых мелких вопросов, там, какой формы пуговицы на новом мундире гвардейского полка, до вопросов действительно общеимперского значения. И он не передал власть, потому что власть как бы от Бога монархическая, своему наследнику, тому самому Францу Фердинанду, которому было суждено быть убитым в 1914 году в Сараево. И вот это предпоследнее правление, оно слишком затянулось. Чем все кончилось, мы уже с вами сказали.
Если мы говорим о крахе империи, о крахе, в общем, каких-то мощных государств при правителях, которые сейчас для кого-то служат образцами, или которых, ну, просто все очень много и часто вспоминают, потому что эпохи их правления были очень длинными. Но давайте перейдем к Франции. Великая Французская революция. Людовик XVI, умный, тихий, неподготовленный к правлению человек, и его предшественник Людовик XV, предпоследний правитель.
Вне всякого сомнения, тоже очень долгое правление, потому что Людовик XV стал королем совсем еще как ребенок, несмышленыш, там все умерли, что называется, старшие мужские представители династии к тому времени, а умер он от оспы, ему было уже за 60, по тем временам солидный возраст. И вот это более чем полувековое правление, оно было консервативным, там совершенно явно накапливались противоречия внутри самой государственной системы, там появились просветители, издавалась энциклопедия знаменитая французская, то есть совершенно другие тренды начались в интеллектуальной жизни страны, в общем, модернизация, она назревала. Но король не то чтобы дремал, у него был сложный характер, он был меланхоликом, впадал в депрессии, от этих депрессий он спасался, ну, у всех есть разные формы спасения, лечения от депрессии. У него это было, скажем так, увлечение женщинами. Может быть, в несколько более крупном масштабе, так называемый «Оленей парк», где он встречался с девочками, которыми ему приводили его придворные, выступавшие в роли сутенеров. В общем, там было много всяких пикантностей, а государство тем временем, ну, ветшало. Не то чтобы Людовик XV ничего не делал, он делал, но делал это как-то все спустя рукава и сквозь вот эту вот пелену вечной своей грусти, усталости, уезжал на охоту иногда на неделе. В общем, страна, которую он передал своему внуку, а Людовик XVI был его внуком, сын успел умереть к тому времени, она была, конечно, уже на грани. Недовольны были все. Аристократия фрондировала, в городах тоже было недовольство, судейское сословие почти открыто бунтовало. Неудивительно, что все кончилось при XVI Людовике так, как кончилось. Там уже исправить что-то было крайне сложно.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». Вернемся к вам через полминуты.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о том, на кого в истории могут ориентироваться или ориентируются самые разные современные мировые правители, чью эпоху считают в истории совершенной, и что их кумиры могут говорить о них самих. И почему у них нередко скверно получается быть такими же, как их образцы. Кто такие типичные предпоследние правители?
Ну, вот мы поговорили скорее об этом феномене предпоследних правителей. На них-то на самом деле не всегда ориентируются. Никто сейчас в той же Франции на Людовика XV, так сказать, не ориентируется. Александр III — это другой разговор, да. Но если взять, ну, немножко далекие какие-то от Европы страны и края, там ведь тоже, насколько я понимаю, исторические мифы есть красивые, живые, и нынешние обладатели, так сказать, политической власти, они тоже любят себя, если цитировать Маяковского, под кем-то чистить. Вот под кем. Какие есть яркие примеры нынешних политических режимов стран, лежащих где-то далеко за океанами, которые ориентируются на некое свое славное прошлое?
Но у меня сразу два для вас, Ярослав, географических ответа. Один из них – далеко ходить не надо. Я имею в виду Турцию. А второй, а вы знаете, чем часто дальше от, скажем так, Европа-центричного, от России, от этого всего мира, тем больше на Россию похоже. Давайте я начну с моей любимой Мексики. В истории этой страны есть режим, который длился очень долго, на рубеже 19-го, опять-таки, начала 20 века. То есть это та же примерно эпоха, с которой мы начали наше обсуждение, которая называется именно по фамилии, имени правителя, который тогда Мексику возглавлял. Этот человек, генерал Порфирио Диас, он правил Мексикой фактически с 1876 по 1911 годы, это то есть 35 лет правления, непрерывного фактически, но с коротким перерывом там в начале 80-х годов 19 века. И период его правления называется Порфириато, по имени Порфирио.
Арифметически совпадет с Путиным, если он доправит до 2036 года фактически.
При нем была стабильность, которую сейчас в Мексике любят вспоминать как пример эпохи, когда, ну, скажем так, столица Мехико стала выглядеть как европейские столицы, в государстве появились железные дороги и современно относительно функционирующие банки и вообще мощенные мостовые в городах. Но после этого правления, после Порфирио Диаса, Мексика погрузилась, ну, я бы сказал, в настоящий ад гражданской войны, не менее кровавый, кстати, более длинный даже, чем в России с 1911 по 1917 годы она длилась. Вот этот порфиризм, говоря по-русски, вот порфириато, да, это целый пласт мексиканской истории, с которым все последние президенты Мексики и правители, да даже и тоже, скажем так, современные предпоследние, очень любят сравнивать какие-то свои деяния. Справа сравнивают с началом периода. Как-то все обычно предпочитают ведь не обращать внимания, так опускать печальный конец того или другого. Все как бы у народа, а уж мексиканского, наверное, тоже. Она как бы такая память избирательно хорошая. То, что уровень жизни народа снижался. Ну да, ну в общем, всегда в Мексике вроде как бедно жили, да. А то, что он фактически вел войну против большой части собственного населения на национальных окраинах. Мексика государство, конечно, крайне этнически пестрое. Если столица это, в общем, креолы, потомки испанцев, то некоторые штаты Мексики, они вообще самые индейские, я бы сказал, во всей Латинской Америке. Например, южный штат Чиапас, мексиканский, где в свое время вспыхнуло вот это знаменитое восстание одного из вождей мексиканской революции, Эмилиано Сапата, он вообще самый индейский считается, и он мог быть отдельным государством Центральной Америки, если бы история немножко по-другому повернулась. Он какое-то время недолго и был, как американский Техас, самостоятельным государством. Но вот очень вспоминают национал-патриотизм, который при Порфирио Диасе в то время огромным цветом расцвел. И то, что как бы он более или менее успешно вывел страну на такой уровень, что она могла хотя бы на словах, на равных разговаривать и противостоять Соединенным Штатам.
Стали уважать.
Стали уважать. Вот это вот антиамериканизм, плитка, тротуары. Вот ничего не напоминает нашим слушателям? Я думаю, напоминает.
Я хочу процитировать мою любимую фразу Порфирия Диаса. Она очень красивая, но она много говорит как раз и об этом антиамериканизме. Это его афоризм «Бедная Мексика. Так далеко от Бога и так близко к Соединенным Штатам».
Ну, красиво сказано, но кончилась-то американская интервенция в 1914 году. Прямой, а потом в 1916. В общем, на мой взгляд, оправданный, потому что банда мексиканцев каких-то криминальных авторитетов, а Панчо Вилья, второй вождь мексиканской революции, но говоря современным языком, он был, конечно, бандит и полевой командир, и никто другой. Хотя временами награбленный раздавал крестьянам окрестных уездов.
Многие мексиканцы, наверное, бы вас осудили за такое утверждение сейчас.
Многие мексиканцы сейчас друг друга осуждают за отношение к тому периоду, и споры там по поводу собственной истории, они накаленные...
Как в России.
Как в России, абсолютно. Поэтому я говорю, часто чем дальше от России, тем больше похоже. В 1910 году невероятно помпезно было отпраздновано в начале 20 века столетие мексиканской независимости. Одно торжество ежедневно в нищей, в общем-то, стране длилось месяц. Вот все эти федеральные местные власти тратили последние деньги, украшали флагами, заодно, значит, пересажали всех недовольных, протестующих и диссидентов. Расстреляли фактически в Мексике всех нищих и бездомных. Их даже не куда-то отвезли и высели, их убили. Для того, чтобы нечистая публика, чтобы не оскорбляла взоры благородных господ, которые отмечают национально-патриотические достижения. Все это, вот, конечно, очень интересно. И очень похоже. Еще раз повторю, конец 19-го, начало 20 века, огромный период 35-летнего правления Порфирио Диаса под названием «Порфириату». Второе, о чем вы сейчас меня спросили, я сказал, далеко ходить не надо. Ну, конечно же, Турция и человек, которого уже открыто называют султаном. Реджеп Таип Эрдоган. Вот вам один штришок такой. Может быть, тоже не все этим увлекаются, но у меня, что называется, глаз часто падает на то, что, может быть, о правителе и на то, на какую эпоху он ориентируется и с кем сам себя идентифицирует, говорит больше всего. Какие фильмы снимают в стране? Последние 10 лет в Турции снимается кино очень много. Часто они ориентируются на какие-то голливудские образцы, ну, могут быть полицейские боевики, любовные мелодрамы, но на первом месте стоят фильмы, особенно сериалы, исторические. И в первую очередь они связаны, конечно же, с великой, и никто этого не подвергает в кавычках сомнению, не может сейчас при нынешнем правителе, османской истории.
Я один даже видел, о Сулеймане Великолепном.
А я посмотрел 5, а всего их несколько сотен. От буквально османов на заре Великой Империи, когда вот этот Билик там рядом где-то с Византийской империей существовал размером, ну, не знаю, чуть больше современного Люксембурга, и потом все султаны, и потом все великие воины, и Мехмед Фатих, Мехмед Завоеватель, и Сулейман Великолепный. Но вот как-то уже вот про 18 век предпочитают и далее про 19. Исторических сериалов не снимать. Интересно, с кем себя сейчас ассоциирует внутренне Реджеп Эрдоган? С Сулейманом Великолепным и Фатихом Завоевателем, как вы думаете? Или с Абдулгамином, допустим?
Ну, наверное, конечно, с первыми, это понятно. Каждому правителю приятно ассоциировать себя с успешными правителями. Но не всегда пороху хватает, что называется, соответствовать избранному образу.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
Давайте вернемся в Европу, и тут уже, что называется, вам карты в руки. В современном мире Западной Европы есть ли правители, которые всячески показывают, что у них есть исторический ориентир, до которого они, что называется, хотели бы допрыгнуть? Ну вот две страны вам даю, как, что называется, вот в пас. Германия и Франция, что скажете?
Это очень разные две страны, очень разные две картины в этом плане.
Именно поэтому и спросил.
А Франции... Недавно совсем прецедент, очень вписывающийся в нашу сегодняшнюю тему, это 200-летие смерти Наполеона Бонапарта. И как это 200-летие отметили французские власти и, в первую очередь, нынешний глава государства, президент Эммануэль Макрон. Он его отметил достаточно яркой, он вообще хороший очень оратор, достаточно умной речью памяти Бонапарта, но речью в целом весьма и весьма апологетической, поскольку саму фигуру Наполеона во Франции воспринимают противоречиво. О нем говорят не только как о великом строителе государства французского, так сказать, в его современном виде, я имею в виду и кодекс Наполеона, и, в общем, те институты, которые он реально отстроил.
А как Лев Толстой говорят, великий человек, который убил очень много людей?
Ну да, в общем, левая часть французской политики и сторонники левых партий, они подчеркивают, что Наполеон был тиран, он захватил власть и развязал войны, которые длились почти четверть века и, в общем-то, обернулись гибелью нескольких миллионов человек, в том числе и массы французов.
Но сейчас на общей волне еще, наверное, ему и вспоминают то, что он был колониалист, жестоко подавил, например, восстание в Гаити.
Безусловно, да, об этом тоже много говорят, о том, что он вернул рабство, которое было отменено революционным французским правительством, на те территории, которые в результате Амьенского мира с Британией в 1802 году Франция себе вернула. Там есть масса вопросов, но отношение Макрона и нынешней власти к Наполеону, оно скорее все-таки позитивное. И это характерно, поскольку, ну, хочется, видимо, ориентироваться на какое-то вот это вот грандёр де Франс, да, величие Франции, этот вечный идеал французских правителей, ну, эпоха немножко другая, и смотрится это немного как, может, я немножко обижу господина Макрона этим сравнением, но когда маленький мальчик пытается примерить дедушки на сапоги, а они ему размера на 3-4, как бы еще больше, не по ноге.
Ну, я думаю, французские карикатуристы упражняются на эту тему.
Ну, часто, на самом деле, упражнялись на эту тему карикатуристы со времен смерти как раз Наполеона. Я помню одну карикатуру, она, правда, была английская, поэтому особо ядовитая по отношению к Франции, как Людовик XVIII, сменивший Наполеона, пытается натянуть эти самые наполеоновские сапоги. А вторая страна, о которой вы меня спросили, это Германия, там все совершенно по-другому. Там, понятное дело, давно уже идет отторжение собственного милитаристского прошлого.
То есть фраза «можем повторить славное прошлое» — приличные люди в Германии от такого просто шарахаются.
Ну, упаси Господь, конечно. Наследие двух мировых войн, нацистской диктатуры — это все осуждено, это все отвергается. И даже по отношению к таким деятелям, как, допустим, канцлер Бисмарк, который объединил когда-то Германию, тоже возникает масса вопросов, потому что объединял он ее, по собственным словам, железом и кровью. А это нынешней демократической Германии не совсем по нраву. Есть фигура, который пиетет имеется.
Вот вспоминаю то, что помню о немецкой истории за все ее очень долгие века. Не знаю, Барбаросса, который все спит и проснется, когда Германию окончательно надо будет спасать. Фридрих Великий, 18 век, который, в общем...
Милитарист.
Маленькую Пруссию отчаянно защищал от армий, вторгшихся в нее со всех сторон. Ну хорошо, эпоха немецкого романтизма, начало 19 века. В конце концов, маршал Блюхер сражался за свободу немецких земель, ну, Пруссии в первую очередь, с тем же самым Наполеоном.
Ну, это толкуется как раз как борьба против тирании, причем да, чужеземной, да. Но в целом, скорее, вот в том, что называют общественный дискурс немецкий, ориентация идет на неких демократических политиков, лидеров и так далее. В этом смысле выделяется фигура Вилли Бранта, канцлера начала 70-х годов прошлого века, который начал процесс вот этого вот расчета с нацистским прошлым. Известен его жест, когда он приехал в Польшу и преклонил колено перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто. Это был такой жест, который облетел весь мир, он был абсолютно спонтанный, потому что это не входило в какой-либо протокол, естественно, тогдашней церемонии. В общем, Германия, она старательно отделила свое прошлое имперское и милитаристское от прошлого демократического и сделала выбор в пользу второго, может быть, даже и в ущерб каким-то историческим фигурам, фактам и тенденциям, но этот выбор, он, конечно, обусловлен тем, что Германия очень не хочет возвращаться в какой-либо степени к негативным чертам своего прошлого.
Приятно, что они понимают и все равно этот выбор сделали, что, конечно, Вилли Брандт фигура проигрышная и малоизвестная по сравнению с теми, кого я перед этим перечислил. Как бы сказать, для того, чтобы продавать этот имидж за рубежом. Но все барбароссы, кайзеры, уж простите, фюреры и бисмарки, они все-таки больше известны, чем Вилли Брандт. И тем не менее это правильно. То, что мы выбираем некого гуманитария, способного преклонить колено, а не разнообразных...
Массовых убийц.
Массовых убийц, да, я как раз... Вы мне помогли, я как раз искал правильную формулировку, которая бы всех их могла объединить. Подытоживая, почему чаще всего не удается соответствовать идеалу? Мы даже сейчас уже не будем обсуждать, у нас нет времени, насколько идеальны были эти идеалы, мы уже поговорили, что, в общем-то, скорее всего, нет. Эпоха сменилась. Сейчас бессмысленно и бесполезно уже быть похожим на императора, на правителя, на султана, на генерала-президента, на Наполеона, короче говоря.
Да, безусловно, времена поменялись, но, с другой стороны, восприятие истории как мифа, как истории в смысле рассказа о чем-то выдающемся, о каких-то невероятных приключениях и выдающихся достижениях, оно живо и оно еще сохранится, я думаю, надолго. Поэтому, конечно, будет жива всегда и ориентация на какие-то достижения и фигуры прошлого. Иное дело, хорошо бы, чтобы эта ориентация всегда была как бы со скидкой на то, что времена поменялись, и на то, что надеть сапоги или мундир того же Александра Третьего сейчас невозможно, да и не нужно.
Ну, и я бы еще добавил от себя, что очень хорошо определяет то или иное правление, я имею в виду современное, на кого ориентируются, на мундир или на штатский галстук. Итак, это был наш новый подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от Spotify, SoundCloud до, собственно, нашего сайта свобода.org, в разных аккаунтах, в разных соцсетях. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме.
Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых из перечисленных платформ и в социальных сетях. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, а мы, авторы и ведущие этого подкаста, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на неделю. Всего доброго.
До свидания, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».